Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в эфире снова Virus Free Podcast, и это наш 43-й выпуск. Ну что ж, сегодня у нас достаточно интересный выпуск, и у нас в гостях автор известного сетевого анализатора Interceptor. Он, в общем-то, не признается, как его настоящее имя, фамилия и вообще кто он такой, поэтому у меня закрадывается сомнение, то, что он имеет отношение к банде анонимусов. Ну, так даже будет интереснее.
Всех приветствую. Сегодня я попробую рассказать о своем проекте что-нибудь интересное.
Вот с этим голосом из преисподней мне сегодня придется общаться, причем мы записываем это по скайпу, и я не знаю, кто этот человек и вообще является ли он автором Interceptor, но тем не менее он так представился, и люди, которые порекомендовали его в качестве гостя, так сказать, никогда меня не обманывали, и я надеюсь, что это действительно автор Интерцептора, и мы пишем, так сказать, получаем информацию из первых уст. Ну что ж, давайте начнем, и следующий вопрос. Ну, в общем-то, традиционный для нашего подкаста, как ты вообще попал в информационную безопасность, и в безопасность ли, и что тебя сподвигло, в общем-то, развиваться в этом направлении, и что ты вообще делаешь?
Ну, началось все банально, наверное, как у многих. В детстве появился компьютер. Сначала это были игрушки. Занимался ерундой. А потом как-то все надоело и стало интересовать, как все устроено, как все работает, что можно сделать. В те времена, например, была большая проблема с тем, что игры не запускались без дисков. Диски были редкостью. Приходилось делиться с друзьями. Ну и опять-таки возникал вопрос, как избавить игру от диска. Вот для этого, естественно, нужно было что-то изучать, ну и в частности тоже программирование. Ну, в то же время я посмотрел фильм «Хакеры», в конце 90-х выходил журнал «Хакер», поэтому интерес подогревался, и, собственно, вот эта романтика хакерская, она мне всегда была интересна. Сидишь и думаешь, вот залезть бы на какой-нибудь сервер НАСА, открыть их секреты, там, фотографии с инопланетянами. Ну, это образно. То есть интерес был такой чисто детский. А потом как-то все пошло-поехало, и там в начале 2000-х годов я уже влился в российскую тусовку. То есть мы сидели там на ИРЦ, чатились, чем-то занимались. Ну, а спустя годы там писались какие-то отдельные проекты. Ну вот уже больше 10 лет я во всем этом варюсь, поэтому, наверное, и буду и дальше.
Ну что ж, в общем-то, достаточно интересно, и, в принципе, подобные истории мы уже слышали не раз. На самом деле у меня тоже все начиналось с того, что были игры, которые почему-то не проходились, кодов к ним не было, приходилось как-то отучивать их от того, что персонаж постоянно в них умирал, ну и от дисков тоже периодически. В общем, мне кажется, так, это такой путь российского реверс-инженера, который начинал где-то, ну, в конце 90-х. Ну, собственно, ты известен тем, что разработал очень интересную тулзу и полезную, и многие пентестеры ее используют в своей ежедневной работе. Это сетевой анализатор Interceptor. И поведай нам, как, с чего все началось, почему пришла мысль начать этот проект вообще в принципе?
Ну, с созданием Interceptor можно связать целую историю. Началось это все в далеком 2006 году, когда я обнял небольшую сетку. И в один прекрасный день мой начальник сходил к директору на приватный разговор, вернулся и начал обсуждать что-то со своим замом. Мне было крайне интересно, что там такое происходит. Кстати, разговор шел по ICQ. Я, недолго думая, залез на шлюз, запустил TCP-дамп и стал просматривать, в каком виде эти сообщения там ходят. Ну и тут же начал писать быстренько мини-программку, которая из бинарных дампов выдирала сообщения Аськины, конвертировала там кириллицу в транслит, чтобы можно было прочитать. Ну и в конце концов я смог подслушать весь этот разговор. Ну и, соответственно, закралась мысль, а сколько еще таких ситуаций будет, и почему бы не написать инструмент, который бы все это делал красиво. Я стал изучать, какие сниферы вообще существуют, что они умеют. Так уж получилось, что инструментов под Windows, которые реально работали, практически не было. Я нашел один из сниферов. Вот. Он что-то умел, что-то получалось. Но потом я понял, что этого мне недостаточно, и почему бы не написать свой проект. Вот так в течение 2 лет, с 2006 по 2008, в таком закрытом режиме проект писался, добавлялись какие-то фичи. То есть изначально проект планировался как именно SPT-снифер, но потом он начал разрастаться до чего-то большего. Появился перехват других мессенджеров, прикрутился R-Poison, перехват различных паролей. Вот и в 2008 году, в середине, я решил выпустить его в паблик, потому что он уже был в более-менее удобоваримом состоянии, и можно было, не стесняясь, показать людям. Потом шли какие-то легкие фиксы, и был застой. Практически на год. И спустя 2 года, первая версия имела индекс 0.7, спустя 2 года, в 2010 году, вышла версия 0.8, которая несла в себе много нового, и, собственно, это был некий такой переворотный ход, потому что в интерцептор добавился NAT и DHCP митом. То есть до релиза этой версии мне абсолютно в бытовых нуждах нужен был NAT. Я не знаю, наверное, у многих такая задача есть, когда дома нужно раздать интернет другим машинам, там, по Wi-Fi или по сети, оставить какой-нибудь монстроподобный WinRouter или что-то еще, абсолютно не хочется. Поэтому был написан NAT, все с помощью того же WinPickup. Ну а потом я подумал, почему бы не соединить такую сильную вещь с интерцептором. И помимо основного R-Poison появился еще DHCP митом. После этого была пауза. Я думал, что проект, может быть, уже стоит забросить. Но потом как-то появились новые силы. Я взялся за работу, и начали появляться новые фишки, начали добавляться атаки. Ну и потом дошли руки до самого больного места проекта, до интерфейса. То есть там был такой совсем уж примитив, окна не ресайзились, постоянно были какие-то нарекания, переделай. Ну вот, собственно, этим я и занялся. Изменений в этой версии было достаточно. NAT из отдельного приложения становится режимом интерцептора, добавляется ресайз, там меняются иконки, появляются там гриды, то есть сетки вместо обычных текстовых окон. Теперь можно спокойно сканировать сеть, удобно добавлять таргеты. Появился автодетект ряда параметров, детектит шлюзы, там необходимые стелс-IP, определяет по TTL версии операционок. И старый добрый сырой режим был переделан в нечто подобное Wireshark. То есть красиво, анимировано цветами, с обработкой протоколов прикладных. Это все появилось в версии с индексом 0.9. Через несколько месяцев появляются атаки на WPAD, SMB Relay, ну и кое-что еще, о чем я хотел бы упомянуть несколько позже. И в нынешнем виде интерцептор – это многофункциональный инструмент для проведения автоматизированных сетевых атак и восстановления данных из трафика. И сразу же хочу отметить, что несмотря на всю простоту и дружелюбность интерфейса, он никоим образом не является крякером интернета, и важно понимать, что вы делаете, для чего и как это работает. Только с таким подходом можно получить нужный результат. А то зачастую люди смотрят видео, где все само как-то происходит, и на выходе получают заветный пароль в случае с SMB Relay Shell. Затем пытаются вслепую повторить ввод аналогичных данных, ничего не получают и удивляются, почему так вышло.
Ну да, люди всегда удивляются, когда берут какую-то сложную утилиту, а потом, в общем-то, посмотрев видео, пытаются воспроизвести что-то, и у них не получается. Это и с, собственно, с Metasploit'ом так, и с Interactive Disassembler'ом, и с другими дебаггерами, то есть, в принципе, со всеми утилитами, которые используют исследователи. И... В принципе, это неудивительно, потому что с любой, к любым инструментам нужно понимать, что ты делаешь, даже какой дружественный интерфейс бы он ни имел. Ну, тем не менее, у меня созрел вопрос, а вопрос следующий. То есть, Interceptor, он базируется на библиотеке WinPK, впрочем, как и самый популярный в мире бесплатный снифер Wireshark. Ну вот, какие, в принципе, отличительные особенности именно Interceptor от Wireshark? Потому что Wireshark поддерживает и плагины, и, в принципе, можно реализовать и SMB. Ну, хотя SMB Relay я не уверен, но перехват, по крайней мере, там паролей из ASIC и прочих мессенджеров, и даже какой-то декрипт, если известен протокол, тоже реализовать можно на уровне плагинов. Вот что именно вот такое вот самое изюминка интерцептора, чтобы его выделяло на уровне Wireshark?
В целом, это абсолютно разные проекты, да, они имеют общее назначение, снифинг там трафика, но Wireshark — это в первую очередь анализатор именно сетевых пакетов, абсолютно разных протоколов, наверное, всех, которые существуют. То есть он занимается только анализом, обработкой, выводом каких-то там служебных значений и так далее. А Interceptor, он не просто грабит все подряд, он именно вытягивает интересную информацию, такую как пароли, сообщения мессенджеров. И более того, если Wireshark работает только пассивно, то есть он захватывает трафик и все, то Interceptor, он еще и умеет атаковать, то есть принудительно захватывать чужой трафик посредством различных атак. То есть в этом основное отличие. И в дополнение, в том же Interceptor есть сырой режим, который, как я уже говорил, похож на Wireshark. В двух словах, это то же самое, только намного проще. То есть, там, естественно, нет поддержки кучи протоколов. Там идет поддержка основная, это Ethernet плюс IPv4. Многим этого хватает. То есть, реальные пользователи Interceptor, которые не пользуются ничем, кроме как сырым режимом. Им не нужен Wireshark. Да есть такие, которые даже не знают о Wireshark. Они нашли Interceptor, посмотрели, им это подходит. Ну, вот, им этого достаточно. Поэтому Interceptor несет в себе две основные функции. Пассивный анализ и активная атака.
Ну, получается, что Wireshark — это такой инструмент пассивный, а Interceptor, он помимо того, что может захватывать пакеты, также может и генерировать их, формировать их, то есть осуществлять атаки. Так получается, что, в принципе, на уровне твоего продукта можно реализовать достаточно неплохой фазер для различных протоколов и сетевых устройств. Что ты по этому поводу думаешь, и будет ли в дальнейшем такой функционал или, может быть, какой-то API для таких возможностей?
Хороший вопрос. Я, честно говоря, об этом не думал, потому что область там пин-тестов, к кое относится фазинг, немного не мое. Поэтому я скажу так. На базе Interceptor это сделать можно, и, возможно, это даже появится в будущем.
Ну что ж, проект очень мощный, действительно интересный и многими людьми используемый. Я, в принципе, ну, все люди, которые занимаются пентестами, мои знакомые, они используют Interceptor. И у меня вот такой вопрос. Ты, в принципе, разрабатываешь этот проект на безвозмездной основе, то есть проект бесплатный. И что тобой движет? Вот почему ты его продолжаешь? И, возможно, нас ожидает в каком-то обозримом будущем платная версия или, может быть, что-то еще?
Ну, тут, может быть, все это прозвучит немного необычно, потому что мы живем в коммерческом мире, да. Но я скажу так, ближе к середине 2000-х годов многие ушли в черный бизнес, сцена развалилась, и идейных людей не осталось. Многие, кто мог что-то создавать интересное и уникальное, они решили этим зарабатывать. Это, конечно же, не есть плохо, но в то же время за бугром существуют известные бесплатные проекты, такие как Каин Абель, Limit Exploit. Ну и мне хочется сделать достойный проект мирового уровня. И, как мне кажется, у интерцептора есть все шансы для этого. Поэтому одна из движущих сил – банально жажда некой славы Робин Гуда. Желание внести свой вклад, если можно так выразиться, патриотизм. Потому что в мире безопасности не так много известных отечественных проектов.
Очень достойное начинание, на мой взгляд, потому что даже уже не начинание, продукт уже очень достоин. И, в принципе, действительно, каких-то российских программ, которые были бы известны ресерчерам по всему миру, достаточно немного. Хотя, ну, тут можно привести, конечно, Interactive Disassembler, HUV и прочие утилиты бинарного анализа. А вот с точки зрения каких-то сетевых анализаторов и вот таких утилит для пентестеров, которые бы помогали бы проводить SMB Relay, SSL MITM и прочие SSL стрипы. Это очень-очень интересный проект, и мне кажется, очень здорово, что ты его продолжаешь, не собираешься забрасывать, но у меня вот вопрос такой, а что нас ждет в будущем? Сейчас это вот версия 0.8, 0.9, а когда будет 1.0? Когда мы увидим релиз уже?
Если бы ты спросил меня, что будет в будущем месяца два назад, я бы сказал, что через годик, вероятно, появится реконструкция файлов и консольная версия. Может, когда-нибудь она заработает на Unix'ах, потому что консоль Unix-версию просили с самого рождения интерцептора. Здесь все зависит от идеи и желания. Так получилось, что ждать год не понадобилось, и уже существует и режим воскрешения, и консольный интерцептор. В ближайшей версии появится поддержка и PV6, а на будущее я планирую сделать генератор пакетов. Это автоматически позволит совершать атаки на различные сетевое оборудование провайдеров, всякие циски и так далее. И, в общем, интерцептор впитает в себя функционал утилиты Yersinia, которая заточена как раз вот на эту область. Кроме генератора пакетов, вероятно, появится система фильтров на основе регулярных выражений и планируется ввести функционал по подмене трафика. А по поводу, когда будет релиз там с версии 1.0, ну, тоже интересный вопрос. Когда в 2008 году выпускалась версия 0.7, я понятия не имел, во что превратится интерцептор, и даже не мечтал уже о существующем функционале на данный момент, но точно знал, что версия 1.0 будет чем-то совершенным и монстроподобным в плане функционала. Когда она будет, я не знаю, точно не раньше, чем через год, а может и все два. И, скорее всего, под эту версию будет приурочен абсолютно новый интерфейс.
Ну что ж, мы с нетерпением ждем версии 1.0, но вот из последних изменений меня наиболее заинтересовала вот консольная версия и то, что появилась версия, которую можно запустить, например, на устройствах Android. Ну, это, конечно, понятно, почему можно запустить, они же работают под ядром Linux, и раз есть Linux-версия, то очевидно, что можно портировать под Android. Вот расскажи, насколько она, во-первых, уступает десктопной, что умеет, или она, в принципе, дублирует весь тот функционал, который есть в полной версии?
Для создания консольной версии сначала понадобилось вырезать всю графическую часть. Я сделал обычную консоль под Windows. Затем оказалось, что с минимальными доработками она же запускается на Linux. Все благодаря тому, что интерцептор написан на обычном C. Далее оставалось допилить пару функций, которые на разных операционках требуют разной реализации. Интерцептор заработал на остальных платформах BSD, Android и iOS. И как-то сразу захотелось сделать графический интерфейс на библиотеке Ancursus. Всегда любил подобные приложения. Поэтому к первому релизу, который состоялся совсем недавно, все уже было готово. И в первой версии были частично вырезаны некоторые протоколы, включая перехват мессенджеров. Но во второй версии, которая выйдет буквально на днях, они уже присутствуют. Естественно, функционал консольной версии гораздо беднее, чем в оригинальной. И из атак присутствует только ARPoison. Но этого более чем достаточно. Она умеет сканировать сеть, детектить шлюз, запускать Poison, перехватывать пароли сообщения, а также восстанавливать файлы из трафика. И не исключено, что со временем часть других атак появится также и в консольном исполнении. В следующей версии, вероятно, появится сырой режим, аналог Wireshark. Насколько я знаю, на данный момент под мобильные платформы не существует ничего подобного. Есть только упрощенный вывод сырой информации наподобие TCP-dump. А в случае с интерцептор это будет графический режим и обработка протоколов там, DNS, SMP и так далее. То есть будет выводиться не просто там сырой трафик по хексе, там, а именно будет разная информация оттуда выгребаться. DNS-запросы, всякие пинги и прочее. Ну, то есть в том виде, в котором все это присутствует в оригинальной Windows-версии. Если не возникнет никаких сложностей, то в ближайшее время такой режим появится в консоли. Я, конечно, когда планировал консольную версию, не ожидал, что так все сразу быстро получится. Естественно, теперь это такой довольно мощный инструмент, работающий на андроидах и на айпэдах и так далее. Проблем никаких с использованием нет, работает он довольно четко. Я думаю, в ближайшее время многие начнут им пользоваться.
Ну, получается такой мощный инструмент для мобильных устройств, который, по сути, позволит на различных конференциях там устраивать на мобильном устройстве стену позора и прочее, перехватывать различные пароли от ВКонтактиков, Твиттеров и прочих Фейсбуков. Вот, так что теперь у людей, которые страдают данным направлением, они, в общем-то, могут без ноутбуков приходить просто с Android-устройством и собирать эту информацию. Ну, чё ж, забавно, мир становится опаснее. Я действительно тоже не знаю ни одного приложения, которое бы имело подобный функционал в таком объеме для мобильных устройств. Это, пожалуй, такой уникальный случай и очень такая оригинальная направленность развития проекта. Ну и раз уж зашел такой разговор про конференции, то у меня к тебе вопрос. Ты, в принципе, уже давно развиваешь этот проект, у тебя накопился большой бэкграунд по его развитию, да и, в принципе, по реализации сетевых атак. Став, в общем-то, есть. А почему ты не выступаешь на конференциях и не пытаешься как-то поделиться этим стафом с подрастающим поколением, да и с другими исследователями?
Годы пребывания в андеграунде накладывают как минимум легкую паранойю. Это при всем при том, что на самом деле я белый и пушистый, скрывать особо нечего. И есть еще такой момент. Несмотря на то, что сам интерцептор проект абсолютно прозрачный, никаким вирусом или трояном он не является, при этом у меня нет полной уверенности, что за него мне не начнут приписывать различные статьи Уголовного кодекса. Но, как ты верно заметил, мне есть что рассказать на различных конференциях, и зачастую есть такое желание, но вот пока я не готов выйти из тени, хотя не исключаю такой возможности в будущем.
А как насчет предстоящей конференции Zero Nights, которая в этот раз пройдет в Москве в ноябре? Там, в принципе, можно было бы сделать, например, неплохой мастер-класс по сетевым атакам. Что ты об этом думаешь?
Ну, было бы классно, но ввиду вышеозвученных обстоятельств я сомневаюсь. Может быть, в другой раз.
Ну, будем надеяться, что ты все-таки рано или поздно выйдешь из тени и таки будешь открыт для дискуссий на конференциях и будешь делиться знаниями с другими исследователями. Но у меня такой вот вопрос, то есть вообще утилита Interceptor, она популярна не только в России, но и отчасти за рубежом тоже ее знают. И такой вопрос, во-первых, откуда больше всего скачивают, из России или из-за рубежа? И второй вопрос, в каких объемах, если это, конечно, не секретная информация?
Ну, секретов здесь никаких нет, точных статистических данных у меня тоже нет, я особо за этим не слежу, но периодически пишут люди из самых разных уголков Земли, там, вплоть до Индии, Пакистана, Испания, Франция, США. Основные пользователи это, конечно, Россия, Украина, Белоруссия, СНГ, в общем. Количество скачек – вещь очень относительная, особенно для такого узконаправленного инструмента. Но за первую неделю после релиза версии 0.9.3 ее скачали примерно 1500 раз. И судя по логам веб-сервера, качают и военные, и правительственные органы разных стран. Пока что среди иностранцев популярность не очень высокая. Люди пишут письма, что были удивлены существованием интерцептора. Дескать, такой интересный инструмент, и они лишь случайно на него наткнулись. И сейчас я надеюсь восполнить этот пробел тем, что Unix-версия интерцептора может войти в состав следующей версии популярного дистрибутива Backtrack. Вот это было бы здорово.
Да, это было бы действительно здорово. Это, во-первых, самый распространенный дистрибутив Linux среди исследователей в области безопасности, да и, в принципе, на различных, так сказать, семинарах по изучению различного рода техник нападения. Это вот такой самый распространенный инструмент, потому что он включает, ну, практически все известные свободные, в свободном доступе утилиты для атак и для изучения различного рода сетевого трафика. Поэтому, собственно, это, ну, мне кажется, это очень хорошо для проекта, да и для людей, которые используют этот продукт. А вопрос у меня следующий. У тебя реализовано достаточно много интересных атак, но вот я бы хотел спросить по поводу SSL Mitma и SSL Strip. Вот каким образом они реализованы, на чем базируются и что позволяют сделать?
Ну, SSL Mitma работает довольно банально. При исходящем SSL соединении жертвы мы соединяемся с запрошенным хостом, получаем его сертификат, меняем в нем ключ на свой и выдаем этот сертификат жертве. Естественно, у нее вылезает сообщение о том, что сертификат не является доверенным, хотя визуально и хост, и все остальные данные выглядят нормально. И в случае одобрения пользователем такого сертификата осуществляется проксирование соединения между жертвой и оригинальным ресурсом. Ну, соответственно, мы имеем доступ к открытому трафику HTTP, из которого можно выгрести пароли, там, что угодно. Здесь я сделал небольшое отступление и объясню некоторые нюансы. Кто интересовался проведением митом атак под Windows, наверняка столкнулся с тем, что инструментов, собственно, и нет. SSL митом под Windows делает только Kaden, и причина здесь проста. В Unix есть продвинутые средства маршрутизации, а в Windows нет. Да, там есть NetSSH, но он мало пригоден, и к тому же в интерцептор используется скрытая маршрутизация через несуществующий IP и MAC-адрес, а это возможно только в случае самостоятельного управления трафиком. Так, для проведения митом атаки на SSL нам нужно как минимум завернуть исходящий трафик жертвы на свой собственный сервис проксирования. В Kaden используется обычный IP-форвардинг с некоторыми дополнениями там, для реализации SSL митома. А в интерцепторе реализован полноценный NAT, который может нарить трафик с разных интерфейсов, разных подсетей, раздавать интернет по PWE-соединения на обычный интернет, корректно транслировать FTP-сессии и много чего еще. Я, к примеру, дома раздаю интернет цептором на все гаджеты по Wi-Fi. Так что именно благодаря NAT в интерцепторе присутствует такое количество различных атак. И точно так же дело обстоит с SSL Strip. С технической точки зрения автор оригинального SSL Strip под Linux, Moxie Marlinspike, имел куда меньше проблем с реализацией данной атаки, потому что ARP спуфинг там делается сторонней утилитой, трафик заворачивается через IP tables, проксирование осуществляется встроенными в Python методами, поиск и замена текста осуществляются опять-таки встроенными регулярными выражениями. Но, как ты понимаешь, в случае интерцептора пришлось все писать самому. И SSL Strip был реализован лишь потому, что в проекте уже имелось все необходимое. Вряд ли кто-то бы стал писать все это лишь как промежуточный этап для реализации SSL Strip под Windows. И именно поэтому больше реализации и нет. Существует один китайский концепт, там все довольно мудрено, ограничено, является именно концептом, а не законченным решением. И раз уж мы заговорили о стрипе, то я хочу внести ясность, что это, для чего и как нужно им пользоваться. Во-первых, это именно атака. Причем атака далеко не самая простая. Многие устанавливают галку стрипа, а потом удивляются, почему жертва часть сайтов перестает работать и начинает тормозить. Здесь перед программой стоит задача вычленить исходящего трафика HTTPS-ссылки, заменить их обычными и в дальнейшем осуществлять проксирование до оригинального SSL-ресурса. И основная проблема – это корректно вычленить безопасную ссылку. Если простой href обработать довольно просто, то сложный JavaScript код уже может привнести много проблем. И, к слову сказать, оригинальный SSL Strip тоже далеко не идеально работает. Например, зайти на Hotmail у вас не получится, именно из-за сложности отпарсить код и выявить ссылки. При использовании стрипа проблемы начинаются именно после авторизации на безопасном ресурсе. Поэтому использование SSL-стрип интерцептора прекрасно подходит для обычного серфа по веб-сайтам, для перехвата авторизационных данных, с этим проблем нет. Но он нежелателен для дальнейшей работы на безопасном ресурсе. То есть зайти вы зайдете, а что будет происходить дальше, уже не гарантировано. То есть стрип нужно использовать в точечных атаках. Вы перехватили нужные данные, отключили, и тогда у атакуемого не возникает проблем ни со связью, ни лишних подозрений.
Ну, отлично. Ты, у тебя удается рассказывать про атаки, поэтому хочу задать тебе вопрос про SMB Relay, потому что это очень интересный вектор, и вектор достаточно простой к использованию, который дает практически мгновенный профит. Об этом уже были статьи и в журнале «Хакер», и были статьи в блоге компании DSEC от Леши Сенцова. Им действительно удавалось использовать этот вектор для атак на конкретный софт достаточно крупных компаний. И вот у нас, например, в продукте, начиная с пятой версии, появилось предустановленное правило на IDS для детекта SMB Relay атак. Вот, собственно, как реализовано SMB Relay в интерцепторе, что это такое и зачем?
Атака SMB Relay действительно очень интересная. И самое удивительное, что существует уже очень много лет. Но почему-то широкого применения она не получила. Ну, на это есть свои причины, о которых я немного скажу. И, собственно, сама атака заключается в том, что имеется возможность перенаправить аутентификационные данные жертвы. Для того, чтобы их перенаправить, нужно сначала заманить жертву на свой ресурс и соблюсти ряд условий, которые заставят ее аутентифицироваться, используя текущую сессию. Варианты заманивания могут быть разные. В случае с интерцептором заманивание ускоряется и автоматизируется за счет инжекта ссылки на специальный ресурс в веб-трафик жертвы. В ряде случаев можно перенаправить данные на саму же жертву в старых версиях Windows, там, до XP SP3, и получить доступ к ней. В остальных случаях перенаправление можно осуществить только на некий третий ресурс, к которому у жертвы имеется доступ. Более подробную информацию можно найти в интернете или на моем сайте в отдельной статье на данную тему. Вектор атак, ну, насколько он распространен, сложно судить. На сегодняшний день все публичные реализации SMB Relay, включая Metasploit, не способны атаковать современные версии Windows, например, ту же семерку. В интерцептор такая возможность имеется, благодаря тому, что он умеет работать с CentralM V2. Который по умолчанию является минимальным уровнем аутентификации, начиная с листы. Возможно, у пентестеров и есть какие-то свои приватные разработки в этом направлении, но я таких не знаю. Поэтому можно сказать так, что до появления SMB Relay в интерцептор распространенность этой атаки была потенциально ниже. Но опять-таки, это не самая простая атака, и она требует соблюдения ряда факторов, без которых ничего не выйдет. У атакуемого пользователя должен быть доступ к интересующему ресурсу, атакующий должен находиться в доверенной зоне интернет, с этим связан ряд нюансов, которые описаны в статье на сайте проекта. То есть для осуществления SMB Relay нужно четко представлять, кого и для чего мы атакуем, иначе у вас просто не получится.
Ну что ж, я продолжаю общение с адским голосом из преисподней, и раз уж так пошло об атаках, то, наверное, уже стоит поговорить и о защите, потому что у тебя очень хорошо получается рассказывать о тех атаках, про которые мы поговорили сегодня, но хочется задать вопрос о том, ну как же вот нашим слушателям защитить себя в публичных сетях, ведь столько векторов атак существует, и интерцептор публично доступен и станет еще более распространенным после нашего подкаста. Вот какие советы ты можешь дать для использования публичных сетей, что можно сделать в качестве того, чтобы как-то себя обезопасить?
Вариантов обезопасить себя в публичных сетях немного. Я бы назвал три. Первое. По возможности не использовать публичные сети для доступа к важной информации. Второе. Использовать VPN. Тогда многие проблемы сразу снимаются. Ну, если VPN нет, то самое банальное действие – это прописать статический MAC-адрес шлюза, чтобы его нельзя было пользователям подменить. Или иметь инструмент оповещения подмена записи ARP-таблицы. Кстати, в интерцептор такой функционал присутствует. Ну, наверное, все.
В общем, жить страшно, защиты нет. Так что опасайтесь публичных сетей, впрочем, как и раньше этого следовало делать. Поэтому, в принципе, даже вот на PhDs был докладчик по поводу взлома сетевых сетей, сотовых сетей, и 3G тоже, в общем-то, не панацея, и прятаться за различных сотовых операторов тоже не всегда получается. Поэтому будьте аккуратны, осторожны, и за вашими паролями всегда охотятся. И только с таким принципом можно как-то себя обезопасить в здоровой такой паранойей. Ну, давайте продолжим дискуссию. И у меня созрел вопрос на тему того, что, ну, в принципе, интерцептор — это очень такой развитый и большой проект, потому что умеет многое: атаковать и собирать трафик, и генерить пакеты, и еще это даже не все, и много версий существует и под Linux, и под Windows, и даже под мобильные платформы. Так сколько разработчиков работает в команде над этим проектом? Ты один, или у тебя там целая группа людей, которые прикованы наручниками к батарее и работают за доширак?
Ну, нет никакой группы людей. Я являюсь единственным разработчиком, поэтому все тяжести и бремя лежат на моих плечах. Вплоть до того, что если ты там заходил на сайт, то видел там две обои вывешены, приходится рисовать тоже самому.
Кстати, очень забавные валпеперы.
Спасибо.
И даже и не скажешь, что человек, который их сделал, не является дизайнером или не держал в руках профессионально фотошопа. Ну, возвращаясь к вопросам, те, которые уже звучали и не были отвечены, это вот по поводу монетизации и есть ли планы по поводу коммерческой версии, возможно, более расширенной, более стабильной, может быть, как раз первая версия станет платной. То есть какие-то планы монетизации проекта? Ну и, конечно же, самый главный вопрос, который, наверное, беспокоит пользователей интерцептора, исходный код, он закрыт, да? То есть, в принципе, проект бесплатный для всех, но исходники, кроме самого автора, не имеет никто. Есть ли планы по открытию исходников, или, может быть, как раз исходники, как в случае с Оли Дебаггером, будут продаваться за деньги?
По поводу бесплатности я повторюсь. Хочется быть Робин Гудом, нести добро в массы на бесплатной основе. А в случае с коммерциализацией проекта нужно создавать систему лицензирования, следить за продажами, в общем, организовывать полноценный бизнес. Я к этому сейчас не готов и не очень горю желанием заниматься всем этим, так что пока планов нет. Но если вдруг я захочу сделать проект платным, то придется его сильно модифицировать, вводить разные системы фильтрации, логирования, оповещения. В общем, переделывать из самобытной утилиты в нечто корпоративно ориентированное. А по поводу исходников все просто. Я не хочу, чтобы начали плодиться какие-то клоны. Эта ниша довольно свободная. Я думаю, найдется немало желающих собрать свой коммерческий проект за счет моих усилий. Ну и по большому счету исходники мало чего могут дать. Основа работы с пикап есть в инете, там все элементарно. А обработку протоколов в любом случае нужно изучать и реализовывать самостоятельно. Так что тот, кто способен что-то сделать, обойдется и без сорцев. А кто не способен, тому исходники ничего не дадут. И в конечном счете в проекте имеется ряд ноу-хау, которые придают интерцептору некую уникальность. Если все обобщить вкратце, то закрытость исходного кода – это моя авторская прихоть.
Ну, если честно, я полностью согласен с твоей идеологией, то есть простейшие основы работы с пикапом можно найти, и причем посмотреть даже в Wireshark и много еще где. А то, что касается различных тонкостей работы с различными протоколами, ну, это нужно изучать. И исходники здесь не помогут, здесь нужно читать книги, пробовать самому что-то делать. А то, что ноу-хау не раскрываешь, ну, конечно, многим интересно было бы на них посмотреть, но, скажем так, пускай это будет изюминка интерцептора, и это правильно. А у меня созрел на основе этого следующий вопрос, и ты, наверное, знаешь, и, в принципе, все ресерчеры знают, что Skype пытались реверсить и не раз, и даже пытались делать какие-то публичные билды, и в какой-то степени даже компилябельные, и, в принципе, давно уже хочется увидеть что-то для перехвата Skype-трафика. Есть некоторые концепты, но, опять же, для определенных версий и с скажем, не без бинарного вмешательства в клиентскую часть. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Есть ли у тебя какие-то идеи? И, возможно, может быть, через несколько лет или даже вот в текущем году мы увидим что-то в этом направлении в интерцепторе? Да и вообще мысли по этому поводу.
Да, действительно, начинания такие по поводу Skype есть, и реверсили, пытались собрать свой клиент. Но это все, опять же, как ты сказал, требует именно вмешательства непосредственно в код клиента. Лично у меня идеи по скайпу нет, потому что, ну, чисто теоретически, там, при соблюдении тысячи нюансов, при наличии нужных сертификатов, что-то перехватить можно. Но сам протокол там очень сложный, запутанный, криптование на каждом шагу. Поэтому применить полноценный митом в классическом виде, как, например, с SSL, там, подменил сертификат и видишь весь трафик готовый. Такой со скайпом не получится. Не в ближайшее время, я думаю, чисто, ну, вообще это невозможно. То есть при такой архитектуре протокола и сети.
Ну и раз у нас зашел разговор по поводу безопасности различных средств мгновенного общения, то вот по твоему авторитетному мнению, какой сервис наиболее безопасен, так как, в принципе, интерцептор перехватывает, ну, практически все, разве вот Skype является исключением?
Если говорить о перехвате в локальных сетях, то наиболее защищенный от перехвата и прослушивания – это тот сервис, доступ к которому осуществляется через VPN или который использует свой собственный защищенный метод соединения, отличный от обычного SSL. То есть такой принцип security by obscurity, как, например, в Skype. Ну, это работает очень неплохо, но, как показывает практика, до поры до времени. От прослушки со стороны самого сервера никто не защищен. Более того, многие сервисы и тот же ICQ хранят логи, поэтому стоит уточнить, кто нас будет слушать. Если некие третьи лица, то VPN вас спасет. А если какие-то федеральные службы, то они просто придут к владельцам сервиса и вам уже ничего не поможет.
Да, если федеральные службы придут к владельцам сервиса, тут уже ничего не поможет, и это факт. Собственно, насколько я понимаю, разработка интерцептора – это твое хобби. И все, наверное, уже заинтригованы, а чем же ты, собственно, зарабатываешь на жизнь и занимаешься в реале. Если это, конечно, не секрет и не военная тайна, то в каком направлении хотя бы, вот просто интересно?
Ну, жизнь такая интересная штука, и можно сказать так, пока я бесплатно тружусь над интерцептором, у меня имеются другие способы заработка. Здесь ничего интересного нет, есть небольшое собственное дело, там не связанное с IT никоим образом, но этого хватает на хлеб и остается время вести проект.
Ну, что ж, ты остаешься быть самым загадочным участником нашего подкаста, и я не удивлен ответом, поэтому, наверное, перейдем к таким вещам, как наставление нашим слушателям и тем людям, которые хотят только стоят на первой ступени, так сказать, только начинают исследования в области информационной безопасности. Вот что ты им можешь посоветовать?
Молодые слушатели, жаждущие стать спецами в IT, хакерами или кем угодно еще, мой совет очень простой. Учите C, ассемблер и TCP/IP. Это некая фундаментальная база знаний, которая позволит в дальнейшем расти в любом направлении. Ну и абсолютно обязательный и банальный скилл – это английский язык. Без него просто никуда.
Да, действительно, обращение очень правильное, но, к сожалению, нынче студенты и молодые исследователи как-то пытаются все искать более легкие пути заработка, не учат ассемблеры C и тем более внутренние устройства операционных систем, а больше смотрят в сторону PHP. И сейчас мы имеем очень большой дефицит людей, которые занимаются бинарным анализом и, так сказать, показывали какие-то серьезные результаты в этом направлении. И так сложилось, что я преподаю в одном из вузов авторский курс с моими коллегами на тему реверс-инжиниринга, и вот как показывает практика, из года в год студенты, в общем-то, все меньше и меньше проявляют интерес к этой теме, и в этом году даже вот сказали, что задания слишком сложные. Это было первый раз вообще за 5 лет чтения данного курса в университете. Ну, это все лирическое отступление. Пожалуй, мы сегодня уже очень много пообсуждали всего, да и поговорили совершенно на разные темы, связанные с сетевой безопасностью. Мне кажется, что уже больше наши слушатели не вынесут этого адского голоса, и нам надо как-то закругляться, поэтому у тебя есть какие-нибудь еще обращения к нашим слушателям, и не только?
Да, у меня есть небольшое обращение к пользователям интерцептора. Недавно вышла версия 0.9.3, в которой было исправлено большое количество недочетов. Если у вас были какие-то сложности, что-то не работало, то вполне возможно, что с новой версией все получится. Если возникают какие-то вопросы, в архиве с программой есть развернутый readme. На сайте появилась вики-страничка, дублирующая и дополняющая тот же readme. Есть факт с вопросами частыми. Часто пишут о том, что свернули программу в tray и не знают, какой пароль ввести. Так вот, это такой принудительный метод заставить людей читать документацию, где все написано. И, к сожалению, многие этого не делают, хотя большую часть вопросов можно было бы решить самостоятельно. Если у вас что-то не получается, пишите письма, создавайте топики на форуме. В крайнем случае я готов помочь через TeamViewer. Также не хватает обратной связи от пользователей. Если вам что-то не нравится, или вы хотели бы что-то изменить или добавить, пишите свои пожелания и отзывы. Они напрямую помогают улучшить проект. И помимо всего прочего, если у вас что-то не снифается, не перехватилось сообщение или пароль, хотя вы уверены, что они были переданы в открытом виде, но сохраните пикап-дамп и пришлите на анализ. Я смогу быстро определить, есть ли там эти данные. Если действительно есть, то обновлю код для корректной обработки. Сохранять можно как самим интерцептором, так и Wireshark'ом. И последняя просьба. Присылайте пикап-дампы просто так для исследований, если вы их сграбили в каком-нибудь кафе, в другом месте. В общем, мне нужен живой трафик. Иногда попадаются какие-то хитрые пакеты, либо некорректно обрабатываемые, или вовсе приводящие к падению. Хоть это редко, но бывает. Так что это один из способов помочь проекту. Чужие данные меня совершенно не интересуют, если кто-то думает, что я как-то корыстно могу их использовать. Нет, у меня именно интерес улучшить проект. Собственно, обращение мое закончено. Осталось передать приветы по традиции. Так вот, привет Полиморфу, Вайпу, Никнейму, Даргрею, Луке Сафонову, Бизону. Отдельное спасибо и привет Ниммаксу за тестирование консольной версии. Ну и всем олдскул товарищам. Конечно же, большое спасибо тебе, Саша, за возможность выступить перед публикой, рассказать о своем проекте. Иногда проще и понятнее сказать несколько слов, чем писать кучу текста. В общем, спасибо за внимание. До новых встреч.
Спасибо огромное, что ты к нам пришел, потому что на самом деле эта площадка как раз создана для того, чтобы рассказывать интересные вещи для других исследователей, и не только исследователей. И, на мой взгляд, сегодняшний подкаст получился одним из самых интересных. Так что надеюсь тебя еще увидеть у нас в студии, ну, в данном случае виртуальной студии, потому что мы записываемся по скайпу. Поэтому ждем фидбэка от всех слушателей, и не только. И, возможно, в следующий раз мы уже встретимся с теми вопросами, которые вы зададите в комментариях к нашему подкасту. Ну что ж, до новых встреч. Оставайтесь с нами, не переключайте свои плееры. С вами был Virus Free Podcast. They come to threaten our world. They're expecting resistance. But they'll have to face an opponent like never before.